Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня нашу программу «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И в нашей студии сегодня две сестрички. Это девочки из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», сестры Варвара и Серафима Кадр. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, и вы знаете, у нас сегодня вот не случайно сестры. То есть могли быть и братья, могли быть и братья и сестра, но главное, что одна семья. И почему так? Потому что мы сегодня хотим поговорить об осенних православных праздниках, о том, как живут они и радуют маму, папу, братьев и сестер, как живут они в современной семье, как готовимся, что, может быть, читаем, чем можем порадовать близких. Ну, и мне хотелось бы поговорить, знаете, с вами, ребята, сегодня вот в каком контексте, значит, вот в каком. Обычно взрослые стараются что-нибудь сделать, чтобы в доме был праздник. Согласны? Да?
Да.
Мамы, папы там чего-нибудь придумывают, чем порадовать своих малышей. А мне хотелось бы поговорить с вами о том сегодня, а что могут сами дети. Взрослые, они, конечно, большие молодцы. Но бывает так, что они очень заняты. Чаще всего все-таки с утра до ночи они переделать успевают множество разных нужных для семьи дел. Без них бы, они как наши покровители, без них бы в доме бы было неуютно и холодно. А чем сами дети, их дочки и сыночки могут наполнить праздничную жизнь семьи, что дети могут привнести вот в строй осенних праздников. Вот об этом мы сегодня поговорим. Давайте, согласны? Ну, хорошо, мы тут будем опираться на опыт вашей большой многодетной семьи. Сколько у вас детей в семье, Варь?
Шесть.
Шесть человек, да?
А детей четверо.
Давай. Ага.
Да.
Значит, Сима и Варя – это не младшие, а старшие дети в многодетной семье. Варюш, кто там у тебя еще есть после тебя у мамы с папой? Кто народился?
Брат Саша и брат Андрей.
Брат Саша и брат Андрей. Ну вот, хорошо, теперь понятно, четыре. Хорошо. Ну, а вообще осень очень богата на праздники. И тут, дорогие дети, радиослушатели, давайте с вами сплетем венок осенних праздников. Ну, может быть, не всех, но самых-самых таких вот ярких, которые обычно в нашем календаре занимают особое место. Давайте сплетем венок, будем вспоминать по порядку праздники друг за другом. Смотрите, сначала вы, дорогие радиослушатели, потом Сима, потом опять вы, радиослушатели, называете какой-то праздник, потом Варя, например, потом опять вы, радиослушатели, потом я. Вспоминаем осенние праздники, как они идут друг за другом, сплетаем венок. С чего начнем?
Новолетие.
Конечно. Да, начнем с самого начала. Церковное новолетие. Это в каком месяце? С чего начинается год учебный? В сентябре. Так, хорошо, а дальше? Следующий, после новолетия. Какой праздник идет? Следующий. Начинается церковный год. Слушаю вас, это радиослушатели, говорите громко-громко. Так, Правильно, это Рождество Пресвятой Богородицы. А потом, Симина очередь.
Крестовоздвижение.
Точно, крестовоздвижение. А потом память одного очень любимого на русской земле святого. Какого? Что за праздник засияет в нашем венке? Радиослушатели говорят, слушайте, как они громко говорят, стараются. Сразу вспоминают, о каком святом идет речь. Кто это такой? Кто это? Преподобный?
Сергий Радонежский.
Точно, преподобный Сергий Радонежский. Память преподобного Сергия. Вот совсем у нас несколько денечков за спиной, как бы, да? От нашей, от дня нашей программы. А потом тоже очень любимый на нашей земле праздник, следующий в нашем осеннем венке какой?
Покров Пресвятой Богородицы.
Точно, покров Пресвятой Богородицы. И заканчивается осень ноябрьским праздником уже победой над змеем. Что за праздник такой?
Собор Архистратига Михаила.
Точно. Помнишь, Варюш, такой праздник? Всех небесных сил бесплотных, всех ангельского воинства праздник. Помнишь такой праздник?
Помню.
Ну что ж, хорошо. Ну вот, впереди у нас совсем несколько денечков до него осталось, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. А давайте вспомним, как Пресвятую Богородицу еще по-иному называют. И каждое такое именование Пресвятой Богородицы – это знак ее особой помощи людям, о которых она молится. Как ее называют? Часто на иконах изображают с царской короной на голове и называют ее...
Царица Небесная.
Царица Небесная, да. А есть такая замечательная икона, где нищих одевают, голодных кормят. Тем, кто печалится, подают утешение. И Богородицу именуют тогда скорбящих радости, та, которая дает скорбящим радость. Вот очень действительно разные утешительница, скорбящих радость, царица небесная.
Игуменья земли русской.
О, и вот есть интересное, да, именование игуменья земли русской. То есть особое отношение Богородицы к русской земле. Варь, а вот это слово такое, игуменья, игумен, это что означает? Игумен это кто?
Я знаю, что игумен это высокий чин православной церкви.
Так, Варь, думаешь, как Сим согласна? Правильно Варька ответила?
Да.
Ну, в общем, действительно, игумен это от греческого, Варя, слово, значит, ведущий или буквально предводительствующий. То есть начальник монастыря, как бы, первоначально. Вот кто такой игумен. Ну, а игуменья земли русской, почему так Пресвятую Богородицу называют? Она как бы духовный покровитель русских людей и нашей земли. И праздник называется, смотрите, Покров Пресвятой Богородицы. Напоминает нам о заступничестве небесном, о молитве за нас Пресвятой Богородицы. Вообще слово очень хорошее, правда? Покров,
да.
Покровитель, покровительство.
Защита.
Защита, да, совершенно. Ну вот, знаете, защита, защите рознь на самом деле. Вот иногда случаются разные такие вот детские истории, которые мне хотелось бы с вами обсудить, прежде чем мы поподробнее о празднике Покрова поговорим, о том, как к нему готовиться и чем порадовать близких. Ведь самое-то главное – точно понимать, чего хочет от нас Господь, какого покровительства, да, чтобы что мы в себе взращивали, о чем молились, к чему стремились, а чего бы избегали. Ну вот, смотрите, ребят, вот такая вот, например, история. Живут Маша и Саша, брат с сестренкой. И вот однажды мама ушла, а сестренка в это время нечаянно разбила красивую чашку. Растерялась. Тут к ней подходит Саша и говорит: так, ничего, давай, знаешь, что сделаем? Скажем, что это кошка разбила чашку. Тогда нас никто ругать не будет. Вот как вы думаете, вот Саша покровитель, как покровитель выступает своей сестренке вот в такой ситуации? Как вы думаете?
Покровитель, но не...
Или укрыватель, вот вопрос.
Укрыватель, скорее укрыватель.
Так, как бы вот он поступил как покровитель, то есть действительно как старший брат.
Они могли бы склеить чашку, или он бы мог взять вину на себя.
В крайнем случае.
В крайнем случае, если
вообще. Но это тоже какой-то обман. Да, ну, вообще, вот как надо было поступить? Вот так, чтобы настоящим покровителем быть для своей сестры. Как вы думаете, первое, второе, третье, вот какой первый шаг? Так, первое – утешить.
Ну, во-первых.
Раз любимая чашка, значит, в общем, на душе-то спокойно или неспокойно, Варь?
Неспокойно.
Неспокойно, точно все знают. Значит, первое, что делает покровитель?
Утешает.
А дальше что он подсказывает?
Можно подсказать решение.
Конечно, подскажет решение. Чашку. Точно. И еще и поможет это решение сделать так.
Реализовать.
Да, чтобы всем, в конце концов, было не стыдно. Правда, за то, что произошло. Но уж если такое недоразумение случилось, то покровитель, наверное,
поможет
и поддержит, и слово какое-нибудь заступническое скажет. Ну и, в общем-то, и в раскаянии поддержит тоже. Согласны? Так, ну хорошо. Вот у Саши был друг Коля. Такая история. И вот друг Коля у Саши младше, чем сам Коля. Коле очень хотелось иметь машинку, как у Пети. И вот один раз Петя гулял и забыл машинку на лавочке. Маленький Коля заметил эту машинку. Ходит вокруг да около, но взять ее не решается. Подходит Саша и говорит: «Ну что, какая машинка? Хочется? Давай возьмем, потому что все равно никто не видит. А если что, ты возьми, в карман положи, а я тебя прикрою». Как вы думаете?
Укрыватель.
Вот? Не покровитель, точно. Согласна, Варь?
Да.
Да. Ну, а как бы тут поступил вот не укрыватель, например? Как тут вот надо по-честному поступить?
Ну, сказал бы, что можно купить такую же машинку, там не расстраивайся, у тебя тоже когда-нибудь такая будет, и потом предложить вернуть машинку или там любую другую вещь владельцу.
Да, а можно со всех ног за Петей побежать, да? Ну, вот тогда на такого человека точно можно положиться. И к его покрову прибегать, не опасаясь, что это каким-то печальным последствиям приведет. Ну что ж, действительно, каждый человек в жизни ищет того, кто может быть ему крепким покровителем, надежным защитником. И в каждой из наших семей таким покровителем обычно является старший глава семьи, правда? А мы потихонечку учимся жить так, чтобы тоже защитить, поддержать, утешить простым добрым словом тех, кто в нашем покровительстве может нуждаться. Но мы с вами сказали, что Царицу Небесную называют игуменья земли русской. Она в руках свой покров амофор над всей русской землей простирает. А вот скажите мне, пожалуйста, а вот знаете вы, кого называют игуменом земли русской? Кто это такой? Недавно мы праздновали вот день его памяти.
Сергий Радонежский.
Конечно, это Сергий Радонежский, верно, игумен земли русской. Вот перед нами книжка.
Стихотворение.
Да, стихотворение. И книжка эта называется так, как мы сейчас и сказали, игумен земли русской. Это жизнь преподобного Сергия Радонежского, описанная в стихах. И надо сказать, что многие ребята, которые думают о том, как бы им самим устроить в доме вечер праздничный, прежде всего берутся за хорошую книжку, потому что книжка – великий помощник в праздничных семейных вечерах. Казалось бы, книжки, ну, часто читают, да? Бывает, что вот каждый вечер книжка раскрывается, читается.
Ну, надо вот сделать это как-то необычно, празднично.
Да. Вот давайте придумаем, а что нужно для того, чтобы раскрыть книжку, не ждать, когда мама с папой начнут читать, а придумать так, чтобы ты стал читателем. И что нужно для того, чтобы вот как-то этот вечер особенным в вашей семье, каким-то особенным стал, особенно праздничным? Давайте придумаем, что делаем.
Ну, праздник, во-первых, чувствуется через уют.
Так.
Очень часто это бывает, когда или за столом, или на полу где-нибудь ковер,
или
скатерть, и стоит свечка,
ага.
Или у кого есть, можно камин зажечь, печку,
так.
Что угодно.
Или фонарик какой-нибудь красивый.
Да, фонарик
красивый,
поставить,
да?
Сесть в круг земли, и семьи и
музыку
читать,
включить,
да, музыку
например,
какую-нибудь,
да?
И читать стихи.
А у нас праздники осенние, давайте еще придумаем, что может помочь создать особенно вот такой вот осенний уют и напомнить нам о том, что наши праздничные вечера – это праздники осеннего календаря. Что еще может помочь создать такой уют? На улице у нас красавица осень. Что можем в свой дом принести? Красивую вазочку можем? Красивую вазочку можем? Можем?
Можем.
Можем. Что
можем вот? Листики в нее собрать.
Точно. Сейчас надо пользоваться, пока они не облетели, пользоваться красотой, да? И красные, и золотые.
Кленовые очень красивые.
Точно. Ну, хорошо, поставили в вазочку кленовый букет. Поставили. Зажгли свечку или красивый фонарь. Включили музыку, сели. Представляете, взрослые пришли с работы, а мы раз скорее в круг собрались все вместе и говорим им: с праздником.
И сразу так тепло на душе, уютно.
Точно. Идите к нам в круг. Вот они тапочки одели, в круг вошли, сели, за руки взялись. Мама с папой, вот вы обычно нам читаете, а сегодня день особый. Сегодня мы открываем книжку и начинаем читать. Ну что ж, давайте порепетируем, попробуем. Открываем книжку «Игумен земли русской» и вспоминаем о преподобном Сергии Радонежском, память которого мы совсем недавно праздновали.
У Софьи Никулиной есть очень хорошее стихотворение, и называется оно как раз «Игумен земли русской» с этой книжки. Отечество мое, Россия, в тебе дух старины живет, и ни одна еще стихия не победила твой народ. Из тьмы веков ты восставала и становилась все сильней, Святая Русь — твое начало и преподобный Сергий в ней. Во время тяжких испытаний под игом Русь тогда была, вблизи Ростова, по преданию, Мария сына родила. Дитя все с нетерпением ждали, как утешение среди скорбей. И вот младенцу имя дали — сын радости Варфоломей. В семье боярина Кирилла
благочестивого отца
три сына, как известно было, но средний умилял сердца.
Твоего прямой ли побегут дороженьки. Ты когда забудешь игры ладушки, не будет мамы рядышком. Отдаст тебе до капельки, большой ты или маленький. Спи, сыночек маленький, мой цветочек маленький. Детство сны волшебные кончаются, в жизни скорби разные случаются. Сердце пусть твое согреет пламенно эта песня мамина. Спи, сыночек маленький,
украшен воздержанием, постился строго с ранних лет, в молитве и благодеяниях проходит дней его расцвет. Любил он бедную одежду, трудился для семейных нужд, был кроток, тих, во всем прилежен и развлечений детских чужд. Одно в нем близких огорчало, давалась грамота с трудом. Но это тоже означало особый промысел о нем. Он старца дивного встречает, ему решается сказать, что более всего желает науку книжную понять. И черноризец, помолившись, просфорку отроку подал, и тот, вкусив ее, не сбившись, псалтирь с усердием прочитал. С тех пор успешно он учился, тем радуя отца и мать, и больше прежнего молился, мечтая сам монахом стать. Как отражение жизни новой, в небесном отблеске зари, всегда защитой и опорой служили нам монастыри. Лишь только брата два женившись, в один из тех монастырей отец и мать переселились, и с ними их Варфоломей. Своих родителей Седины сын возмужавший уважал, до самой праведной кончины во всем их старость утешал. Почтил умерших поминаньем и милостыню раздавал. Благоговейно, со слезами, он 40 дней псалтирь читал. Все бренно в море быстротечном, блажен, кто Богу угодил. В Ходькове на покое вечном лежат Мария и Кирилл. Читу святую люди знают, здесь многих путников причал. Их непременно посещают, как преподобный завещал. Сказанье дальше продолжая, спешим подвижнику во след. Стефана брата убеждает, он навсегда оставит свет. Они в лесу уединились, вдали мирская суета. Здесь Богу горячо молились у возведенного креста. Потом построить храм решили. И вот, средь зелени густой, с любовью церковку срубили во имя Троицы Святой. Стефан, уже монахом ставший, жену он рано потерял. Себе иной судьбы желавший, душой утомился, унывал. Он вскоре с братом расстается, знать, так Господь благословил. Безлюдной чаще остается блаженный юноша один. Как прежде, молодой отшельник, ища спасения души, в нужде, невзгодах, искушениях упорно трудится в глуши. Какое вскоре утешение! За то, что праведно он жил, достиг в монахе постриженья и Сергий имя получил.
Тихий свет на маковце горит, над обителью, что радуга цветет. Это инок Сергий Назарет, Троице молитву воздает. Это инок Сергий Назарет, Троице молитву воздает. Инок встанет, принесет воды, дров наколет, хлеба испечет. И за все нехитрые труды благодарность Богу вознесет. И за все нехитрые труды благодарность Богу вознесет.
А случится вдруг нагрянет зверь из лесу свирепый и большой,
отворит медведю инок дверь, хлеб разделит, напоит водой. Отворит медведю инок дверь, хлеб разделит, напоит водой. Тихий свет на маковце горит, радуга цветет над всей землей. Это инок Сергий Назарет, молится с небес о нас с тобой.
Это инок Сергий Назарет, молится с небес о нас с тобой.
Тайное бывает явным. Слух о подвижнике в миру. Поговорить о самом главном приходят странники к нему. И вскоре за молвою следом услышал радонежский лес, звон топоров, людей и беседы, увидел множество чудес. И вот уже общины дружной, с ним многие в трудах. Теперь об их печется нуждах великий труженик-монах. Проходит время, и однажды сказали иноки: «Беда! Как часто мы томимы жаждой, но далеко от нас вода!» Игумен, выслушав, спустился во враг вблизи монастыря, к земле иссохшей преклонился, молитву кроткую творя. И тут Господь являет чудо, родник из недр фонтаном бьет. К нему доныне отовсюду честно стекается народ. Все место это стало свято, растет и крепнет древний град. Смиренным иноком когда-то основан Сергиев фасад. Заступник Господу угодный, крест помоги нам донести. Моли наш Сергий преподобный Русь православную спасти.
Сохрани, Господь, и спаси. Сохрани, Господь, и спаси. Колокольный звон на Руси и святую веру в груди возроди, Господь, возроди.
молитву монастырям, мир народу, мудрость властям, славный путь державной Руси. Воскреси, Господь, воскреси! Сохрани, Господь, и спаси. Там, где место подвигу есть, воскреси отвагу и честь, и прогони трус воронье, воспевая имя Твое. Хлеб на небах растить и детей любимых крестить, чтобы слава русских имен вознеслась на крыльях времен. Колокольный звон на Руси и святую веру в груди возроди, Господь, возроди. Дай молитву монастырям, мир народу, мудрость властям, славный путь державной Руси. Воскреси, Господь, воскреси! Сохрани, Господь, и спаси!
Игумен земли русской – это житие преподобного Сергия Радонежского в стихах. Написано оно Софьей Олеговной Никулиной, это наш современный, наша современница, поэтесса и автор-исполнитель православных песен, одну из которых мы с вами слышали. Вот «Мамина песня колыбельная» – это песенка Софии Никулиной. Многие родители говорят, что когда ищут для своих ребят книжку о преподобном Сергии Радонежском, то, к счастью, могут найти на полках разные рассказы. А вот в стихах у Софьи Олеговны Никулиной получилась история, одна из самых вот обаятельных, притягательных, любимых для чтения в семье. И, может быть, простых для того, чтобы книжку в руки взяли не взрослые, а старшие дети, умеющие читать. Ну что ж, ну а мы с вами потихонечку осенними днями приближаемся и приближаемся к празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Ну, Сима сказала, что праздник в доме, который могут своими руками помочь сделать дети, связан с уютом, да?
И играми, конечно.
И играми, да, и вот совместным чтением, но и, наверное, украшением дома, правда?
Да.
Всегда связан праздник с какими-то вот особыми вестниками. Осенние праздники – это весточки те, которые присылает нам земля о своей красоте, да, разноцветье осеннее. И вот что можно сделать, например, для того, чтобы порадовать взрослых, пришедших с работы или просто вышедших после трудов там с кухни или от стиральной машины, можно сделать им такой сюрприз из осенних листьев над головой в доме. Знаете, вот очень просто. Вы осенние листья собираете, когда гуляете,
конечно,
в парке? Варь. Собираете?
Собираем.
Не только листиками шуршите ногами, да?
Но иногда вот шуршим, иногда собираем, и то, и другое приятно.
Так, а утюг?
Если красивый.
Утюг умеете включать дома вот вместе со старшими братьями и сестрами? Разрешает мама? Вот Нарсиме уже разрешает что-нибудь
и
гладить.
И Саше разрешает.
И мне.
Только мы обычно листики между страницами книг зажимаем.
Можно так, да. Вот чтобы совсем безопасно, то надо собрать самые красивые листики, причем чтобы они были разных цветов. красные, золотые, зеленые можно положить, зажать сначала их между страницами толстой книги немножечко, чтобы они полежали.
Это дольше, но безопаснее.
Да, безопаснее, согласна с тобой. А если взрослые разрешат, то можно листики прогладить утюгом, да, накрыв их салфеточкой или газеткой вместе со взрослыми только. А дальше взрослые, они же не знают, что мы с ними будем делать. А делать мы будем вот что. Вот в одной семье на покров каждый член семьи, а там пятеро детей, делает свой маленький такой вот подарок взрослым. Подарок этот простой, он из-за синих листьев. Смотрите, берутся две палочки, веточки просто подобранные на улице, и складываются перпендикулярно, то есть так крестом. Укрепляются в середине ниточкой, чтобы этот крестик был крепким. К сердцевинке крестика нужно приделать тесемочку так, чтобы потом этот крестик у нас висел под потолком, на люстре, например, где-нибудь в доме.
То есть будем делать такую же штучку, какие обычно висят над люльками младенцев.
Примерно так, да.
Но только там разные игрушечки, а у нас будут какие-то
листья. А у нас будут разные листья, да. Это такой вот как бы подвески делаем. Вы представляете, пять человек в семье, пять подвесок по всему дому появляются. Папа, говорит, каждый раз приходит с работы и уже знает, что вот...
Что его будет
ждать? Да, что его ждет, что будут листики шуршать и наполнять запахом дом. Что делать дальше надо очень просто, на самом деле. Значит, берется леска и продевается с листика на листик, с листика на листик. То есть, по сути дела,
они
как бы...
Они могут порваться.
А, очень аккуратненько.
А может обмотать об палочку?
Нет, тогда они будут некрасиво висеть. А прям вот лесочкой протыкаешь листочек с одной стороны, с другой... Вытягиваешь две дырочки. Получается,
как стежочек.
Да, как делаешь такой как бы стежочек. И вот на такую лесочку нанизываешь как бусы. Листочек за листком. Получается примерно сим. Вот, ну, так вот,
ну,
чтобы
понятно.
Можно было рукой дотянуться. Да?
А такая в конце длинненькая. Можно на конце какую-нибудь бусинку или что-нибудь?
Яблочко.
Шишку.
Шишку. Что еще? Боярышника, ягоду, да? И таких ниточек с нанизанными листьями и на конце, что вы там сказали, шишка, боярышник и так далее, их нужно сделать несколько штук. Это маленький детский труд, но он вот удивительно совершенно, понимаете, такой радостью папиной, маминой, бабушкиной и дедушкиной и потом оборачивается.
Да.
Вот сделали несколько этих нитей и привязали их, подвесили вот к сделанной вами крестовине. И получается такая вот шуршашка красивая, сверху осенняя.
А картинки можно делать из листиков? Мы, например, храмы делали. Берешь кленовый листик,
так,
а сверху еще какой-нибудь осиновый, получается, как купола.
Да.
Главное, чтобы они были такие ярко-желтые, золотистые.
Ага.
Тогда очень красиво получится.
Да.
И такую картинку сделать. Еще домики. И облачка из ваты.
То есть это аппликации из,
да, из
разноцветных
листиков.
Осенних листьев, да, из каких-то...
И соломки, чтобы домики как будто деревянные сделать.
Да, со соломкой
делали.
Тут вот хитрая штука. С соломкой тут не каждый, может быть, справится. А вот листики — это простая идея, конечно.
А из соломки тоже можно объемные делать.
Тут нужно завести книгу, которая будет наставником-инструктором, как из соломки сплести разные игрушки и маленькие подарки, сюрпризы. А вот такие подвески из осенних листьев делаются, ну, очень просто. И представляете, вот еще праздник не наступил, дом был обычный, а тут вот праздничный день, раз, и дом сразу зашуршал благовонием осеннего леса, запах и радостью. Коснулся каждого сердца тех, кто в этом доме живет.
А мы в школе делали коврики из подсушенных цветов, которые можно повесить на стенку.
Ага, да, подсушенные цветочки.
И листочки тоже можно так использовать. Допустим,
и разные травинки.
По краешку какой-нибудь, что-нибудь из травинок переплести. И вот такими кругами там потом осиновые листья, кленовые листья и в середине шишку.
Угу.
Да, мы спрашивали учителя по окружающему миру, какие цветы больше подойдут, и... Плели такие коврики.
Да, тут тоже особых умений, ребята, не надо. Эти коврики делаются очень просто, но тут вам надо вот успеть, пока трава не полегла вот под снегом, а, как известно, на покров обычно,
сейчас такое...
да, уже вот прикрывает землю и снежком. А травку выходите, травку срываете, вот прям под корень собираете травинки. Зачем вам трава, спрашивают взрослые? У нас же нет коровы. А вы не говорите, вы не признаетесь, зачем. Что дальше делаем? Берем эти жгутики травы, да, перевязываем красивыми нитками. То есть получается несколько жгутов из травы, которые вы сделали, плотники. А потом просто можно их, например, пришить на ткань, если у вас старшие сестры в семье рукодельные. Берем ткань и пришиваем ниточками вот эти жгутики травы. Получается такой благоухающий тоже вот свежестью травы. Это, хотя она осенняя, но все равно у нее запах такой чудесный совершенно, запах травы чего-то вот такого живого, природного. Можно там маме например, подарить.
А можно в траву
подарить.
Ягодку положить.
А можно ягодки, да, там украсить,
вот
рябиновые веточки
часто
воткнуть.
Часто бывает, что, например, в машинах бывают такие коврики из бусинок. А можно здесь такое же сделать, только не бусинки использовать, а шишечки какие-нибудь.
Ягодки.
Ягодки, боярышник, шиповник, что там еще есть, какие-нибудь лепесточки. Получился, чтобы красивый узор.
Да, ну, пожалуй, такого размера коврик, как на сиденье у водителя, мне
нет,
кажется...
Нет, это на стенку повесить, маленькая картиночка. Это на стенку повесить, никто на ней сидеть
не
будет.
Ну, тут мы с вами уже вспоминаем про то, какие у вас есть в вашей семье, да, примеры, опыт, традиции маленьких подарков. Это,
ну,
это
да,
скорее даже не украшение дома, да, а вот маленькие дары, которыми можно порадовать друг друга. И, ну, то, что каждый может нарисовать там рисунок, открытку, это всем известно, а вот вы интересные штуки придумываете, да. Еще что-то, Варя, вспомнила, чем можно порадовать маму с папой, бабушкой с дедушкой.
А можно белую кепку купить и на нее пришить шишек. И папе подарить.
Например. Ну ладно, это смешно, это веселый такой, веселый подарок. Но, может быть, папино сердце такая бы кепка с шишечками, да, вполне бы, может быть, и тронула. Ну хорошо. Ну, а надо, наверное, вспомнить нам все-таки о том, что праздники это у нас все. Конечно, и радостью, наполняющей сердце, и любовью, и вот семейным теплом. Но каждый праздник собирает не только просто вот нас всех вместе за столом там или в каком-нибудь уютном месте, а каждый праздник собирает нас вокруг того, в честь кого этот праздник установлен, правда? Покров Пресвятой Богородицы тут напоминает нам об одном событии, которое произошло много-много времени тому назад, но на русской земле, в русском сердце памятен и необыкновенно любим этот праздник. Давайте напомним нашим радиослушателям, с каким событием связано установление праздника Покров Пресвятой Богородицы. Если мы посмотрим на икону, ребята, праздника Покрова Пресвятой Богородицы, то вы обратите внимание, что образ Богородицы как бы парит над собравшимися в храме людьми. А вот что собрало людей в храме? Что за события?
А все началось с того, что русы напали на столицу Византии, Константинополь, православную столицу.
Угу.
И это было очень неожиданно. И люди собрались в храме, чтобы помолиться Богу, Богородице, попросить его оградить город от напасти. И вот они собрались, помолились. Богородица сжалилась над ними. Она сняла свой амофор и, можно так сказать, покрыла им город, ну, покрыла образно, она защитила, она...
Распростерла свой головной платок, знак своей защиты покровительства.
Прямо над городом, и тогда корабли этих самых русов были унесены бурей в море, и они отступили.
Ну вот очень интересно, Сима рассказывает об этом событии, говорят, русы напали на Константинополь. Вот, и на самом деле она... в чем-то права, потому что вот раньше, какое-то время назад, историки, вспоминая о том, кто же угрожал разорением городу, говорили сарацины. Но вот среди сарацин, по последним, так сказать, историческим данным, да, действительно были наши соплеменники. И тут вот многие очень удивляются. Дело в том, ребята, что праздник Покров Пресвятой Богородицы стал удивительно русским праздником. Вот нигде, ни в одной стране так он не празднуется, как в России. Даже в Греции этот праздник вот так не празднуется. Это наш русский праздник. Вот удивительно, казалось бы, ведь какое событие празднуется, если вдумываться? Если действительно наши соплеменники тогда были
праздновать
среди...
Праздновать свое поражение.
Вроде бы поражение, да, военное поражение, которое потерпели вот у стен Константинополя.
Но в то же время это символ могущества Бога и Богоматери.
Вот, вот интересно, знаешь,
и
что...
Это... Русский, вот именно Россия очень умела признавать свое поражение.
А там...
Они понимали, что это неспроста.
Так, это значит исторические размышления современного поколения на эту тему. На самом деле, это действительно вот тема для обсуждения. Вот я думаю, что Симино мнение тут не случайно прозвучало, потому что правда ведь интересно, как такое могло быть поражение, когда это событие было предположительно, вот внимание... В 860 году, вот скажите мне, это до крещения Руси или после? 860 год. Варь, когда Русь была крещена? В каком году? Помнишь? При каком князе?
При князе Владимире Красносолнышко. Да. Я не помню, в каком году,
988.
Но помню, что в 10 веке.
Правильно. 988 год и 860, и это, конечно, было
до
крещения
того,
Руси.
То есть, да, до крещения Руси, совершенно верно. У стен православного города оказываются вот войска, в числе которых находятся наши современники. У греков этот праздник практически забыт, в русской же церкви он почитается.
А почему он забыт? Это же
вот,
им
вот
помогло.
Вот так случилось.
И спасло.
Так случилось, что в русской церкви, именно в русской церкви, этот праздник почитается как великий.
Но, и возможно, вот... еще из Византии привезли этот праздник, и Россия стала его праздновать. Они поняли, что все это неспроста, что, что ну, не надо в основном нападать, а... Византия, она привезла этот праздник и забыла.
А вот что говорят на эту тему историки. Дело в том, что один из наших князей, князей русской земли, особо почитающий Пресвятую Богородицу, при нем Андрей Боголюбский его зовут, этот праздник стал праздноваться на нашей земле. То есть отнюдь не сразу. Это, помните, храм Покрова на Нерли? Один
да.
из чудеснейших храмов, поставленных на реке Нерль. Вот примерно с этого времени, когда возник храм, стало на русской земле как бы закрепилось, да, вот распространяться особое внимание и почитание этого дня, праздника Покрова Пресвятой Богородицы. И вот тут историки, мудрые люди, они говорят о том, что это не случайно, конечно, потому что поражение, казалось бы, военное, оно могло и, в общем, стало на самом деле великим приобретением. И вот священник Игорь Перекуп, например, он так говорит, поражение в захватнической войне обернулось для наших соплеменников приобретением, о котором они помыслить не могли. Именно проиграв войну, они невольно на тот момент стали причастниками важнейшего сокровища своих недавних врагов. А вот какого сокровища?
Как
вот веры, абсолютно верно. Вера во Христа Спасителя. И вот строчки из стихотворения нашей современницы, поэтессы Людмилы Колодяжной, тоже могут украсить ваш семейный праздник. Людмила Колодяжная – поэт, литературовед, тоже автор-исполнитель песен. Она родилась и живет, работает в Москве. У нее есть стихотворение, которое так и написано – «К покрову». Вот послушайте, какие строчки. «Позову молитвою без слов, ты откликнешься горячей речью. Снежной скатертью падет покров на просторный стол короткой встречи. Ангел чуть качнется на часах, словно воин, вставший за околицей, и пройдет в раскрытых небесах по горящей кромке Богородица».
Пусть и без дорожки, не скучай, потупя взор. Ведь над нами Матерь Божья простирает домофор. Ведь на
над нами Матерь Божья, простирает амофор. От всего на свете злоба, лес и поле и дома, укрывает всех покровом Богородица сама. Укрывает всех покровом Богородица сама. Слякоть в пусте бездорожье, не скучай по трупам зон, ведь над нами Матерь Божья простирает амофор. Ведь над нами Матерь Божья простирает амофор.
Если в доме есть маленькие ребята, младшие братья и сестры, то хорошо, чтобы старшие сестры и братья к празднику Покрова, конечно же, внимательно рассмотрели образ Пресвятой Богородицы, икону праздника. Но, может быть, для малышей, тем, которым, ну, скажем, вот там 3-2 года, ну, может быть, около 4, небольшие, не старшие дошкольники, а вот маленькие совсем малыши, знаете, какой образ хорошо вот им показать и вместе посмотреть, увидеть его, разглядеть? Это образ, где Пресвятая Богородица изображается вот поясное такое изображение или в полный рост, да, где она видела. Только держит амофор в руках. То есть без вот этой истории с народом, собравшимся в храме, потому что очень сильный образ. Богородица так вот руки свои простирает, держит на них амофор в знак покрова над Божьими людьми. И вот что это за жест такой? Она ведь не просто держит в руках покров амофор, а вот так вот всегда изображалась молящаяся Богородица. Богородица, Божья Матерь, с воздетыми в молитве руками. Такое изображение часто взрослые вот называют, наверное, вы слышали такое слово, аранта. Аранта. Слышали такое слово?
Нет.
Красивое слово, это от латинское слово, от слова молящийся. Богородица аранта, молящийся. Вот изображение Божьей Матери с воздетыми в молитве руками. И, собственно говоря, Богородица с покровом в руках, вот это молящаяся за нас Богородица. И откуда этот образ возник такой? А вот, знаете, чтобы понять подлинный смысл вот этого жеста рук Богородицы Аранты, нужно вспомнить одно местечко в Библии, где такой жест описывается. Вот если мы с вами внимательно прочитаем книгу «Исход» в Ветхом Завете, то страницы перед нами откроют такой эпизод. Помните, тяжелая была битва израильтян с их врагами. И вот тогда Моисей для того, чтобы помочь в этой битве своему народу, молился Богу и поднял руки в молитве за свой народ. И вот до тех пор он усилием воздерживал руки воздетыми, пока он держал руки воздетыми, молился, то кто одерживал победу?
Израильтяне.
Израильтяне, да, совершенно верно. Когда руки Моисея невольно опускались, то кто одолевал?
Египтяне.
Враги. Они были амаликитяне, да, враги. Но вот... Это труд, на самом деле, молитвенный труд, да, с воздетыми руками Моисея, вот описан на страницах Библии. И вот этот эпизод, он очень был популярен вот в христианском искусстве древности, средних веков. И, по сути дела, это прообраз, эти воздетые руки молящегося Моисея, это прообраз позы Аранты, молящейся Богородицы. Это молитва, такое многотрудное духовное стояние за други своя, духовная брань. И вот один из наших с вами соотечественников, историков, исследователей культуры, Сергей Аверинцев, он говорит об этой иконе Покрова Пресвятой Богородицы так: «Целую вечность, не опускающая своих воздетых рук Богородица Аранта есть поистине воевода для своих людей, самоотверженно принимающая на себя труд заступничества за них, как принимал Моисей бремя своего народа на себя. Вот, конечно же, надо не забывать, что каждый православный праздник – это и радость уюта, и подарков, и украшений дома, и вкусного стола, тоже не забываем, да, и игр. Но прежде всего каждый праздник собирает семью, наши семьи, нашу церковь и семьи в ней, вокруг того, что помогает человеку взгляд поднять от житейского к небу, взгляд поднять к горе, собирает нас вновь вокруг Христа, вокруг преподобных Его, вокруг Пресвятой Богородицы. Ну, а празднуем мы уже в своих семьях действительно так, как традиция наша предписывает, и читая, и рукодельничая с подарками, и играя, особенно когда в семье есть малыши. Если в семье есть самые маленькие, тут подходят нам, например, игры пальчиковые. Особо не разбежишься ведь, когда не так. Что, есть какая-то игра, Варь? Да?
Варя, помнишь, ты нам рассказывала про одну свою игру?
Из тех, которые пальчиковые игры. Ну, давайте вспомним про... Раз мы вспомнили, как украшать дом, давайте вспомним пальчиковую игру про разные игры. Варь, помнишь
про
такую?
Про листочки.
Про листочки. Есть такая. Давай.
Я знаю, правда, игру, которая называется «Осенние листья».
Ну, давай. Как давайте играть, рассказывай. Давайте вместе. Давайте.
Сначала хлопаем в ладоши.
Так, ну мы не громко хлопаем, то у нас радиослушатели там, чтобы да, их не оглушить. Так, хлопаем.
Раз, два, три, четыре, пять. Дальше трясем ладошками вверх над головой.
Как будто бы
будем листья собирать.
Давайте еще раз вместе, радиослушатели, все тренируемся. Повторяем. Бабушки, дедушки, все повторяют.
Повторяем.
Учим слова.
Давай, Варюша.
Хлопаем. Три-четыре.
Раз, два, три, четыре, пять.
А теперь
будем
ручки вверх, как
листья собирать.
Так, а дальше
теперь
что?
Теперь ставим ладошки напротив друг друга и с каждым перечислением
соединяем
по очереди
пальчики,
соединяем,
да?
Пальчики.
Сначала большие пальчики, ну, указательные, да?
Угу. Да.
Так.
Листья березы.
Большие.
Листья рябины.
Указательные.
Листики тополя, листья осины, листики дуба мы соберем. Дальше.
Маме мы их принесем, правильно?
И переплетаем.
Переплетаем.
Чтобы получился как будто букетик.
Ага.
Маме осенний букет отнесем.
Ага. Хорошо, маму дальше можно целовать, а можно настоящий букет ей принести.
Да.
Да, ну, для малышей, на самом деле, это вот пальчиковые игры всегда выручалка такая радостная и праздничная. Еще надо сказать, что в традиции на Покров очень много игр, вот не только там с листиками, это даже скорее не в традиции, это уже новые игры в современной городской семье, вокруг разных листочков и деревьев, и их плодов, красота мира как бы в этих играх светит нам. А очень много в традиции игр, связанных с плодами, которые собраны осенью на земле. И это, ребята, тоже не случайно, потому что плоды надо собрать, надо обработать, надо сохранить на зиму, сделать вареница, соленья. И до сих пор заботливые мамы и бабушки это делают. Почему они это делают? Потому что они наши покровители. Это покров их трудами, заботами над нашим домом. Вот и вы тоже не забывайте, что можно не только играть в огород, мы собрали овощей для салатов и для щей, но и самим что-нибудь сделать. Капустку пожать с солью, положить в маленькую красивую баночку. А на праздник Покрова подарить бабушке или маме. Ну что ж, друзья, думайте, придумывайте и не забывайте нам рассказать.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».